такие вопросы. Потому что тема еще рано, еще время не вышло. Люди, может, надеяться еще успеть к началу кто-то.
Рекламная пауза. А Сахасанама еще не уехал?
Нет? Нет, еще не уехал. Еще не уехал. Еще гости из Непала гостят. Вот.
Ну, это долго, соответственно. Где
там? Ну, где-то около месяца, наверное, еще будут они здесь. Просто в такую даль они уехали. Надо, чтобы везде-везде побыть. Он их должен прокатить в Киев. Там.
Здесь будут?
Нет, здесь не было.
Нет, здесь будут?
Нет, здесь навряд ли, если только он один, может быть. Если вас он интересует как лектор, я могу его лекцию принести.
Я не знаю, как он меня интересует, а мне что-то в душу запало. И второй момент, я это при всех могу сказать, я его видел, я думаю, что я не открою секрет. Она была ярко-желтого цвета над головой. Она занимала одно из подбородок, где-то выше над диаметром, Я пришел после работы уставший, надо так это сделать. Я когда посмотрел, я понимал, что показалось, прибредилось. Потом собрался, посмотрел еще раз. Он сидел, я сидел здесь, он сидел с той стороны, он как-то вышел. Я второй раз ее не поверил, но я перепроверил, что-то в общем-то такое не понял. Когда я посмотрел, уже отбросил все сомнения, просто посмотрел, что я увидел. Ну, я не видел таких людей, это действительно очень чистый человек.
Да, есть такое. Но его лекции слушаешь вроде, ну, его само присутствие или как он вот готовит, он меня шокировал только два раза в жизни. Вот как. Первый раз ко мне пришел, он работает в СБУ, и у него с желудком что-то неправильно. То есть он может с утра что-то съесть, было даже арбуз съел, а потом к обеду его рвет. И арбуз как будто в желудке не находился, просто как в какой-то коробочке, в тарелочке. Вообще никаких следов переваривания. Ну, стоит просто и все. Человек ест, его рвет, и он, ну, голодный. Желудок это не принимает, это не принимает. И вот этот сахасранам говорит, сейчас примет. Взял, приготовил острые, кичери называется, кичери, острые блюда. А он еще так готовит, что там, я такие блюда вообще не решаюсь есть. А этот желудочник, ему не то что острый, его чуть-чуть соленый, чуть-чуть вообще нельзя. И он это там прочитал молитвы над этой едой. Называется предложение еды. Предложение. 15 минут это все происходит. Потом он говорит, давай ешь. Тот только понюхал, говорит, запах, конечно, но у меня желудок от запаха, говорит, одного выворачивает. Он говорит, ешь. Тот поел, и после этого желудок у него не болел. Вот. Это называется предложенная пища является лекарством. В противном случае лекарственным будут пищи. Пищу всегда во всех народах освящали. А те, которые не освящают, ну просто как собаки едят. То есть то, что мы стерилизовали, вот это не годится. Не годится. Почему? Потому что пища, она, кроме всего прочего, имеет еще информационную составляющую, через что она проходила, как она проходила. Поскольку у нас свободная воля, так сказать, отстегнутая, вот, и то, что попадает в нас, информация, как с едой, оно и направляет нашу волю. И мы можем что-то... Ну, собака, у нее воля чисто по инстинктам, она по жесткой лыжне идет, и это ее не собьет. Поэтому они могут есть что угодно, как попало. Почему? Вот, я раз наблюдал ну, по Discovery, по-моему, как этот крокодил, не то антилопу какую-то, которая пила. И там вода желтая, грязная, там вот, ну, просто вот с глиной перемешана, и плавает что попало, и он прям крокодил вцепляется в живот этой антилопы, откусить не может, и начинает крутиться вот так вот, и отрывает. И там вот с этой грязью, там жуткое зрелище, и у них хоть бы что с желудком. Все вот они едят, вот как, в смысле антисанитарии ничего нету. А человек, если чуть-чуть эту антисанитарию, вернее, санитарию не соблюдает, то все. Почему? Информация. Информация. Потому что у человека эта воля, ну, как повторюсь, отстегнутая. Отстегнутая. Ее, если к чему-то вечному, правильному, хотя бы нравственному не прицепить, он будет очень сильно зависимый. И очень много сильно зависимых людей. Знаете, кто, у кого там желудок или что-то, вот, да, значит, ну, что пора ему уже это к чему-то пристегиваться. Есть люди, которые едят, что попало.
Есть в военной разведке, там диверсанты могут есть все, что попало, и абсолютно не будет, в принципе, даже в любых, в общем-то, заведениях.
Вы правильно сказали, у диверсантов, у маньяков, у верующих, у них есть цель. Их не собьешь, они могут есть, что попало. Иисус сказал, верующий не отравится. А вот неверующий, почему? Это то, что... Причем это касается не только пищи, но и всего остального. То, что попадает нам в мозг, так сказать, да? Вот. Оно может... Да, то есть у меня должны быть там фильтры. У меня должно быть, если я держу направление, то вот эти боковые ветры меня не собьют. Если боковой ветер сильный, то мы вот, ну, не принимаем его. Будь это то-то, то-то, то-то. И возникают заболевания всякие. И говорят, вот это ГМО. Нет, я... И мы не знаем, вот в Анираге покупаешь, вроде продукт хороший, да? А просто кто вот его просто там перекладывал с места на место, и это тоже даже влияет. Мы не знаем, что будет. И поэтому сказано человеку, освящать пищу. Освещать. Так вот, сахасранам он является... Потому что я знаю, что многие освещали пищу, но я не видел таких результатов. А он освещает пищу. Вот у него получается. Кстати, он меня это перекодировал именно едой. Едой. Вот есть, да. Как философ он на меня не произвел ни малейшего впечатления. Но вот это он мастер. Вот. Можно что-то там подложить человеку и отравить, например, яд. А можно на воду что-то нашептать, дать выпить, там, человек раз, там, и что-то, вот, да, там, порча или что-то, да. Так вот, есть это, значит, есть и противоположное. Вот. И суть в том, что, чтобы испортить профессионально, надо учиться. Короче, дело такое. Есть такое понятие, что мы равны перед Богом, да? Знаете, это, что какая вещь обеспечивает эту вещь? Вот кто-то сильнее меня, сильнее, мускулистей, денег много, связей больше. Но каждый человек имеет власть благословить или проклясть кого-то. И поэтому, если даже самый-самый маленький, пускай даже неверующий, вот так вот, чтоб тебе вот на кого-то и вот это проклятие, да, проклятие. И это не зависит от моих сил, от моих грехов или праведных поступков. Просто потому, что я человек, и у меня отвязанная воля, и я могу вот это направлять, вот это пожелание. Если это пожелание сильно, то Господь выполняет. Вот. И таким образом... Какой бы я сильный ни был, почему вот эти вот тираны, какие бы они там ни сильные, ничего, в конце концов они падают? Потому что накапливается вот этот гнев народа, они начинают думать об этом, и все. Если очень много людей думают в одном направлении, это обязательно сводится. И поэтому у меня был случай, когда Один человек проклинает своего родственника. А его жена говорит, как тебе не стыдно, что ты можешь... Ну, а он говорит, не могу вот это вот все, чтобы ему вот это вот проклятие, да? И ей стало плохо. А я говорю, а вы не можете его остановить. Никто не может никого остановить. Бывает, что человек просто, ну, материальной вот энергии, скажем, набрался, ну, каким-то образом, да, может, у него какое-то благочестие было. Ну, это как деньги. А куда их я поверну, это уже как бы мое дело, я же личность. Вот. Если не туда, то не Господь останавливает. Останавливают вот эти люди, которые просто не выдерживают, и у них появляется гнев. Гнев. Гнев – это меч, который, я говорю, чтобы ему вот это вот, это вектор. И Господь это делает уже, ну, по нашему заказу. Я говорю, это, да, это в нашей власти каждого гнев. И поэтому мы о гневе говорили очень много. Шрила Прабхупада пишет, что про гнев. И Иисус говорит там, и все, что это то, что изъять из жизни нельзя. И сострадание, оно тоже с гневом. Сострадание – это гнев к боли другого. Гнев – это некоторая безразмерность. Когда гнев, мы не отслеживаем ничего. Вот. И вот это наша свободная воля. Мы куда хочем, туда рулим. Что хочем, принимаем, что хочем, не принимаем. Но если я уже принял что-то, оно вросло в меня, то тогда решение уже принимаю не я, а вот то, что вросло в меня. Поэтому надо быть аккуратно с этим. Ну, еще вопрос. А, мы же про Сахасранама говорили. По Сахасранаму. Ну, в общем, хороший человек. Хороший человек, который... Знаете, есть, как дары Божьи говорят, да? Дары Божьи. Каждый, который к Богу как-то приходит, у него или там он молодец, или там молодец, но он не такой универсальный. Конечно, он немножко универсальный, обо всем может говорить, но в чем-то он... ну, реально у него какое-то трансцендентное есть такое. Трансцендентное, значит, ну, которое обычно человек не может повторить. Вот. Но то, что он сделал, он излечил человека, которого не могли вылечить в больнице. Причем, обратите внимание, этот человек при власти, и когда он приходит в больницу, его все торопятся вылечить, просто торопятся вылечить, потому что он важный человек. Да. Даже главврач приходит и говорит, этого человека надо очень сильно вылечить, потому что от него даже зависят некоторые позиции в нашей больнице. Вот. И его не могли вылечить. А этот просто приготовил ему там что-то такое и все. Называется просад, освященная пища. Освященная пища работает у всех. Плохо, хорошо ли я предложил ее, она работает. Работает. Ну как работает? Обеспечивает минимальную безопасность. Ну, если правильно все это сделать, если у кого-то дар в этом отношении, то это целительное зелье становится, которое исправляет полностью всю жизнь. Я же говорю, обычный человек, когда это делает, он просто себе обеспечивает безопасность. Если человек не освещает пищу, он не находится в безопасном состоянии. Есть исключения. Если он не святой, или если он не маньяк, или если он чем-то сильно не занят и сконцентрирован на чем-то. Например, вот он разведчик в тылу врага. Тогда, может, есть что попало, ничего ему не будет. То есть он при любой погоде, он тогда не зависит от поступающего, у него есть цель, он вот так вот целеустремленный. А когда человек, вектор у него болтается, не закреплен, гайка не закручен, все, что он съел, на него действует.
Там-то не все продукты, да?
Не, ну да, не все. Ну сначала можно все, но в результате будет то, что у тебя останутся те, которые можно, а которые нельзя, ты потом их не захочешь есть. Почему что?
Грибы.
А грибы, вот если кто-то помнит, помнит ботаника, я не помню, пятый класс, по-моему, да? Ботанику мы изучали когда. И там на обложке я открывал вот эта книга, ботаника. И там была классификация растений. Такие-то, такие-то. Там папоротники отдельно стоят. И вот такая вот. И отдельно стоят грибы. Они стоят вообще отдельно. И от них ничего такое не отходит. Это паразитические существа. Паразитические существа, которые они размножаются спорами, они практически, можно сказать, вирусы в этом в растительном мире. Ну, немножко неправильно я сказал, ну, оно не так, но просто к чему приблизиться, думаю. Вот. И человек, когда их глотает, он, они очень это, так, эффективны, но он становится очень приспосабливаемым, приспособляемым, и он становится лицемером. Мы зависим от того, что лицемером. Раз, как хамелеон. Я и, то есть он, ну, это не опасно просто для жизни, но опасно для личности. Ты личностью трудно становиться. Ты немножко боишься, немножко приспосабливаешься, такой вот, как мимикрия становишься. Ты тем хочешь угодить, этим хочешь угодить. Ну и, в общем, ты никто получаешься. Вот в этом смысле. Ну, когда говорится, вот вайшнавам, например, ну, не то что запрещено, а не рекомендуется. Веды ничего не запрещают. Они просто говорят, будешь есть это, будет вот такой результат, будешь есть это, такой результат, сделаешь это. Просто объясняют законы кармы и все. Ну и про грибы вот таким образом говорят. Вот. Просто будет такой эффект. Ну там еще вот лукчик, чеснок, например. Это очень агрессивные такие вещи. Они очень благотворно действуют на физическое тело. Почему? Они удаляют всех вот этих вот, ну, паразитов, там, вот если там, да, вот простудился там. Вот. Но, то есть на такую плотную энергетику они влияют, ну, благотворно, очищают. Но на тонкую энергетику они просто ее убивают. Убивают. Проще говоря, чтобы так, ну, было практично, если я наелся лука, то просто проследить за собой, очень скоро я начну кого-то осуждать. Такая ментальная война. Просто посмотрю и скажу, да кто ж так ходишь, что ж ты вот это вот не на ту пуговицу, что ли. Ну, вот куда взгляд упадет, я там сразу найду недостаток. А потом оно же мне бумерангом как-то вернется. То есть это достаточно нерентабельное предприятие, есть вот эти вещи. А есть люди, которые не могут успокоиться, пока они вот это вот не наедятся, вот этого, да? Вот так вот. Раз они даже успокаиваются от этого. Потому что это глушит чувство. Глушит чувство. А если чесночка, то когда вот он пройдет весь положенный цикл, то это скандал будет у человека. Скандал. Для физиологической животной жизни ничего страшного. Но для человеческой жизни, для того, чтобы, ну, для духовной жизни, это сильно ее убивает. Для духовной жизни. Для недуховной жизни, пожалуйста, можешь есть мясо, ничего. Ну, немножко будешь агрессивный, немножко будешь в войне. Немножко меньше у тебя будет нормальных отношений. Ну, проживешь столько же, все, ничего. Но с Богом как-то уже сложно. Почему? Потому что сострадания не будет. Страданий не будет. Четыре языка, на котором говорит с тобой Господь. Милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. Правдивость — это на первом номере идет правдивость, потому что Богу лгать как-то не очень. И вот эти вещи. И милосердия нету. Потому что Господь милосерднее, Он никого не наказывает. Если я такой и говорю, что я там с Богом это, а сам наелся такого, раджас называется. Вот. Или, ну, это будет лекция о вегетарианстве сейчас, я думаю, это Просто человек не чувствует. Если человек просто длительное время питается нормально, тут доказов обычно не надо. Просто посмотри строение зубов, строение кишечника. Все. Такое строение зубов и кишечника есть только у травоядных. То есть человек физиологически он не подготовлен к этому. Но поскольку он по образу и подобию может все что угодно, он может Он может это. Просто не. Ну, мы можем все что угодно. Человеческий организм тоже, вот водку, что он не предназначен пить, нет? Не предназначен.
Почему
не предназначен? А,
предназначен,
да? Только слабо. Да. Но есть машины, которые работают там на дистопливе, например, да? Это тоже вроде как калорийное. И когда. Но у машин похмелья не бывает, вот в чем дело. То есть если необходимо время для восстановления этой машины, значит, наверное, не то топливо. Если какой-то ремонтик. И потом с похмелья вот вообще ничего не делаешь человек, да? Что? Ремонт идет. Ремонт. Или там курить. Ну, если положено было курить, ну труба какая-то выросла, да? Для дыма, да? Ну нет же. То есть внешний вид говорит, что не надо. Еще вопросы, начнем тему.
Скажите, пожалуйста, вот имя Господа Кришна, оно появилось как бы в обиходе после его последнего прихода на Землю, или было известно и это?
Все его имена были. Нет, это первое, что известно, потому что оно переводится как все привлекающие. Если имя, вот каждое имя Господа, его там вот есть такая молитва. Там тысячи имен Господа.
Да.
Есть такая история, как в одном храме произошла история, и именно в этом храме стали петь тысяча одно имя. Ну, не буду рассказывать. Вот. А такая вот официально есть, и вот там, вот там, и так, и так, и так, и так. И каждое имя, оно как глагол, что-то делающий. Вот ты такой, вот ты такой, вот ты покровитель тех, вот ты творец этого, вот ты вот это вот. А Кришна переводится как все привлекающие. Вот все, что есть, он всех привлекает. То есть он является естественным таким магнитом. Хочешь не хочешь, только у него крутиться будешь. Вот. Хоть ты грешник, хоть ты праведник, все равно ты около него будешь крутиться. Траекторию мы можем выбрать, но мы не можем вне его существовать.
Я обратилась к теме, это Махабхара, то никто из людей в принципе не называл, не обращался к Богу, как к Кришнаму. То есть они восприняли, конечно, его как человека, в принципе, но некоторые из них, но они обращали как Гопал или что-то, как-то они еще.
Да, там его Гопал, Говинда, покровитель коров, потому что он был, ну там пастухом просто. Гопал — это пастух. Гопи — пастушки.
Ну, тут это имя было известно, да, уже и
Да. А то, что вот это официально его
известно. Язык санскрит, он пронесил его уже. Это же как космический язык. Вселенная, да?
Ну,
санскрит — первый язык.
Санскрит — это язык полубогов. Полубогов. Это полубоги, это которые, ну, управляющие там. Вишну, там, Шива, вот они говорят, это их родной язык. Вернее, это вот изначальный язык. Каждый язык, он имеет свойство деградировать. Деградировать как? Каким образом деградирует язык? Мы просто называем высокие вещи немножко. Табличку с низких вещей вешаем на высокие, и остается впечатление, что мы вроде такие же замечательные, как и были. А мы уже не тянем какие-то высокие вещи, и так новый уровень языка. Новый уровень языка. Вот сейчас в постсоветском пространстве язык буквально бандитский. На нем говорят политики, на нем говорят, ну, Конечно, есть официально, есть там такой стилистика и все такое, но то, что было сленгом раньше, сейчас стало нормальным. Почему? Потому что в Отечественную войну, например, выпустили уголовников, ну что их кормить, да, пускай лучше это. Тем более были такие спецоперации, когда их просто как пушечное мясо загоняли куда-то, и они буквально были обречены. И фильмы на этот счет уже снимались, да. Но вся наша армия пропиталась, а армия что? Это все мужчины, которые были нормального возраста, там не было глубоких стариков, и которые вернулись, и там курили все, пили все, им в бой давали, там эти, ну, чтобы меньше страшно было, да? Да. И вот они все вернулись, и вот они все вернулись на огромной территории. И все, вот это, все, другого генофонда не было. И которые вот они выяснили, они уже взрослые дяди, они вот уже их дети, так, и сейчас уже другой язык. Вот когда смотришь, когда снимают что-то там по Чехову и что такое, я смотрю, это вообще другое, это другая страна, это другой язык вообще, это не русский язык, сейчас другой язык. Поэтому вот там в Ералаше там рассказывают, как один там другого просто не понимает, на этом юмор основан. Вот так и с санскритом происходит. Но санскрит больше всего похож на русский язык, на русский и на украинский. Вот я мне говорили, я подзабыл, на какой лучше, на русский?
На украинский.
Да. Ну и нет, вот то, что в Индии осталось, вот это вот хинди и там прочее, он меньше похож на санскрит. Когда индусы, санскритологи приезжают ну, на русскоязычное вот, население, они говорят, откуда они это знают? Откуда они? Например, там вот Вакула у них переводится как кузнец на санскрите. На санскрите. И очень много таких. Где-то процентов 25 или 20. Нет. Или, ну, очень много. 25% однокоренных санскрита. Ни на каком другом языке мира этого нету. С этим связан еще и феномен. Именно русскоязычное население сейчас истребляется с такой тщательностью уже пару веков. Вот. И эти люди самые религиозные, если они ну, попадают, какая религия попадает на русскоязычные, вот они сразу. Вот. Все остальное, английские, там, испанские, все с одного произошло. Вот кто-то там, если интересовался Молдашевым, там есть целая теория, как там расселялось, там вот это вот, он там по глазам. Ну, много теорий есть, и они в чем-то разница, можно, конечно, копья ломать, спорить, но есть общая тенденция, что было что-то одно, а потом оно распалось. Вот был Советский Союз, потом оно распалось, да? Соединенные Штаты сейчас близки к этому. И вот веды говорят, что 5000 лет назад было одно государство, всего одно, и говорили там на одном языке. Всего 5000 лет? Не очень давно. Не очень давно. Да, были наречия. Были наречия. Например, вот Китай огромная страна. Огромная страна, конечно. У нас, если там за Уралом все там окают, то там в Москве все акают, да? Вот, то есть по как диалект. Великобритания, там смотреть не на что, да, на карте. И там в одной стране так говорят, в другой стране так говорят. Уже пошло. Если сейчас английский язык есть и американский язык. Американский язык это же английский язык. Английский язык, но они друг друга уже не понимают. Уже не понимают. Ну, так вот это. Потихонечку расходились. Вот. Китай огромная страна. Это в каком-то кроссворде. Ну, не то, что я увлекаюсь кроссвордами, я их вообще на дух не переношу. Такое, ну, кажется, убийство времени для меня. Ну просто я знаю такую информацию оттуда. На каком языке мира говорит большая часть населения? И там были ну, три ответа, и назови правильный. Там английский, такой-то, такой-то, или северокитайский. Оказалось, северокитайский. Не просто китайский, а северокитайский. То есть даже не все китайцы на этом говорят. Китайцев, оказывается, больше всех. Ну так, штук больше. Да. Северокитайский. Китайский язык, когда мы говорим, это означает что-то такое сложное, да? А большая часть населения говорит на этом языке. А остальное.
Живет
Да. Ну что, хочется сказать, как говорит один человек, Анатолий Антонович, сам себя не похвалишь, три дня как оплеванный ходишь. Что русский язык самый такой, сложный. Я думаю, потому что он от санскрита. Ну, что еще может он при... Русский, украинский... Украинский раньше называла малороссийский как-то, да?
Малоросский,
да. Хотя большой вопрос, Россия-то откуда пошла? Она пошла... Киевская, да?
Для унижения.
Да, ну это... Да, это там политика влезла. На самом деле русские, руссы были, да? А потом украинцы стали. Ну, какая разница? И те, это как бы масть-то одна. Да. Ну, такой санскрит.
Он же самый древний, да, язык?
Ну, древний, слово древний, когда мы древние, это сколько-то веков. А когда счет идет на миллиарды лет, то даже это слово не подходит. Ну, изначальный просто. Изначальный. А остальное, и поэтому считается, ну, благоприятно, вот там, стишки на нем учить, молитвы там, именно на нем. Вот. Раньше было строго, например, латынь тоже, мертвый язык, да? А тоже это божественный язык, но уже отошел. Почему он отошел? Потому что мы, ну, не можем на нем. Там такие есть понятия, которые мы не практикуем даже. У нас есть свои понятия. Наши все слова – это название каких-то грехов. И мы на этом говорим, все как нормально. Как грех назовешь, да? Вот. Например, как? Ну, пошел в магазин, там мясо купил, да. А если вот, ну, не было такого. Пошел в магазин, купил там отрезанный кусок от убитого теленочка, там вот, или там аборт, там аборт. Вот откуда слово появилось аборт? Раньше их не делали, и не было этого слова. Вот. Да, не было. Вот. Не доносили все. А это аборт, это специальное действие. Если сказать, что, ну, убийство в утробе, это одно. Если сказать аборт, то нормально. То есть язык, которым мы пользуемся сейчас, он помогает нам грешить и не стесняясь. Ну, потому что, ну, все это говорят. А сейчас с экрана что летит, да? То, что раньше стеснялись говорить, сейчас с экрана вот это летит. Да, вот. Почему? Люди привыкли. Это какие-то... Они были маленькими детками, они привыкли, какие-то анекдоты, еще, а сейчас они выросли большие, то же самое говорят. Раньше по губам сразу получили, а сейчас не стесняются. Матерятся даже. Вот. Иногда там такое пи, а иногда без этого прямо пи. Вот. Вот по этой причине санскрит утерян. Именно по этой причине. Потому что какая разница? Вот какая разница между нашим языком? Мы даже сейчас не на русском языке говорим. Совсем не на русском языке. На санскрите раньше тот, кто эти слова мог вот практиковать, он просто говорил, и это совершалось. Люди имели власть, потому что они соответствовали этому. Мы сейчас говорим, а мы говорим не, ну, не на своем языке. Мы, ну, да, мы не понимаем даже, что там. И поэтому она не мантра, ну, не стреляет, говорят. Да? Мы вербально повторяем, вербально, просто выдавливаем языком там воздух, выдыхаем воздух. А еще есть аж 7 планов. Ну, не секрет, да, что есть планов. Такой грубо материальный, потом физический, психический, там, будхический, там, не буду вдаваться в подробности. И все остальные планы мы просто не понимаем. И вот это только фух, и все. Это очень похоже на холостой выстрел. Когда вот есть холостые патроны, со стороны кажется, бахнуло как с настоящего, но пуля не вылетает. А вот так же пламя, так же это. Вот так вот наши мантры сейчас. Холостые. Да. Ну, бесполезные, да. Ну, не бесполезные. Они очищающего действия, защитного действия. Но... Да, и поэтому существует множество историй, когда такие ортодоксальные браманы или там книжники фарисеи, или там это, говорят, вот только так, А потом приходил какой-то там святой и говорит, да говори ты на нормальном языке, который ты понимаешь. Ты хотя бы будешь говорить то, что ты понимаешь. Вот. Это во всех традициях. И потом взяли и службы начали молитвы вести на том языке, на который народ понимает. То есть оно, конечно, но это стало возможно, когда появился Иисус Христос, когда появилось сочетание Махапрабху, когда появились такие, когда Господь или сам пришел, или прислал таких, которые говорят, вот снимаем вот это все, вы уже все равно вообще ни на что не способны, поэтому говорите как есть.
Вот. На санскрите пели, по-моему, да?
Что?
На санскрите пели.
Так и сейчас поют. Молитвы, они только поются. Они поются или говорятся вот таким речитативно. Какой там должен быть размер? Но, говорится, если вы там своими словами как-нибудь там без размера, там косноязычный, все равно пойдет. Все равно пойдет. Но кому? Кому вы это молитесь? Тем аватарам или авеш-аватарам, то есть, ну, это воплощение Господа, частичное воплощение Господа, посланцам Господа, которые разрешили это. Иисус разрешил. Все. Вот это та брешь, в которую можно вот таким грязному протиснуться. То есть он тебя принимает. Существовали раньше другие, так сказать, порталы. Такое модное слово, порталы, да? Но там уже тебя тестировали, проходишь ты туда или нет. Там уже вот то, что раньше книжники там, вот фарисеи, хотя это ругательное слово, не хочу употреблять, ну, которые очень строго соблюдали, вот это не соблюдаешь это все. Я вот как-то рассказывал раньше, помните, когда Иисуса, ну не помните, а в смысле должны знать, что когда Иисуса распяли, все это совершилось, в храме разорвалась завеса, да? Помните? Завеса. И раньше за эту завесу мог заходить только священник. Заходить мог только священник. Этот священник перед этим очень долго чистился. Он чистился неделю, постился, там не просто пост, там вообще было. Не каждый мог на такое пойти. После этого он за эту завесу лез, а ему к ноге привязывали канат, веревку. Потому что если он вдруг не дочистился, то доползал до алтаря и там сразу умирал в присутствии Господа. Чудо грязный сюда приперся. Ну так было серьезно. И чтобы, ну, вот так раньше было. Его за веревку труп вытаскивали. Вот. А потом, когда с Иисусом все совершилось, завеса разорвалась, подходи, кто хочет. Грязный, неумытый, Господь тебя не убьет, а даже еще это. Почему? Вот это жертва Иисуса. Также жертва Шичитани Махапрабху. То есть вот Господь пришел в разные народы, то. Махапрабху пришел, это когда было вот кругосветное путешествие было. Это как его напомнится? Да, Колумб, вот он знал об этом. И он был там, и говорили, вот такой здоровый, 2,5 метра ходит, и там вообще все. И за ним звери на задних лапах ходят. Вот так. Влияние огромное. И за Иисусом было огромное влияние. Он приходил, и все сразу раз за ним шли. Тысячи. Попробуйте сейчас 1000 людей, чтобы за вас просто пошло. Это Господь. И когда один там, ну, кази такой был, ну, правитель мусульманский, он послал, говорит, что там народ это, что там народ бунтует. Послал одного, соглядатая. Тот пошел, посмотрел, говорит, там вот это такое, он говорит, это Бог. Тот, которому было невыгодно, как бы не его традиция, он говорит, это Бог. Наше читание Махапрабху. Так и за Иисусом. За Иисусом тоже говорили, как влияние огромная сила, что ничего не можем сделать, весь народ идет за ним. Мы ничего не успеваем сделать. Обеспокоены были только те, которые вот уже существовавшая религия, но она уже была такая не бессильная. Она ничего не изменяла людей абсолютно, не помогала им ничего.
Логически можно накрутить, в принципе, уже лидера можно получить. Это тоже запуск.
Логически. Да, был в Индии это. И причем этих очень много. Сейчас Иисусов уже этих насчитано там в каком-то году там съезд был, 30 штук собралось. Спорили, кто из них более Иисус, чем друг. Да. Да, ну такие вот. В Индии был случай, когда один объявил себя Вишну, Господь. Есть Господь, ну, Вишну, он же, вот есть Кришна, а Вишну это тот, кто постоянно находится в Вселенной и все поддерживает. Он считается, он верховный Господь, но он просто не влазит ни в какие дела. Вот Кришна может влезть. А Вишну он просто поддерживает, он такой, ну, как индифферентно ко всему относится. Но власть на самом максимуме. И вот он объявился воплощением. Вот. И у него были ситхи, он мог так вот так пальцами что-то сделать, там огонь зажигался, исцелял всех. 10 человек приходит там хромых, он так плюнул там в их сторону, все поисцелялись. Да, вот это йог. Вот. Ну, когда он объявил себя Вишну, там был в это время Бхактивинода Такур. Бхактивинода Такур – это садху, святой, который находится в парампаре, по-христиански это как в нити Святого Духа, то есть через него вот это все учение проходит. А Бхактивинода Такур, он тогда работал просто мировой судья. Судья, к нему приходили. Он весь день молился, и все знали. Там приезжали важные чиновники, государственные деятели, главы государств приезжали, и все знали, что он молится, он не выйдет, пока он не вымолит там сколько надо. И вот он выходил, и там очень быстро там ему давали, он сразу давал ответ, и там не было судебных разбирательств. Он заседал в суде, там приводили, он сразу говорил ему вот этому столько. Ну, на службе был человек, и с ним никто не спорил. Вот. И авторитет его был огромен, этого Бхактивинода Такура. И были конкурирующие фирмы, три. Первое, священники, которые не были святые, как он, потому что они много чего говорили, но они не имели власти и силы. Знаете, кто такой священник? Я вам прочитаю сейчас. Кто такой священник? Это христианскую сколько? 2000 лет, да? Вот то, что я прочитаю, это я нечаянно натолкнулся на это толковое Евангелие Гладков. Это христианин. Он собрал 15 человек, которые жили до 3 века. Потом еще 17 веков прошло, да? До 3 века. И там написано, священник – это человек, которому Бог даровал дар прощения грехов. Но данный дар не дается как первичный, а лишь после дара исцеления плоти. Ага. Заинтересовались. Итак, священник – это человек, которому Бог даровал дар прощения грехов. Но данный дар не дается как первичный, а лишь после того, как дан дар исцеления плоти. То есть, если человек не может вылечить болячку, вот так вот наложение в руке, он и грехи отпускать не может. Много у нас священников вот по этой проходят. Один человек, мой знакомый, пришел к католическому священнику. Этот священник, как вот у нас был владыка Василий, там запорожский, мелитопольский, вот это такого же ранга католический священник. Он его спросил, батюшка, много на вашей, то есть он архиепископ, понимаете, много на вашей практике было вот, ну, исцелений. И он даже не спросил, что просто там во время проповеди, а во время причастия. Причастие это что-то такое мощное. Раньше там, во времена Иисуса, там это причастие, это все, что у тебя было, все уже закончилось, все плохое. Он говорит, ну, за мою практику один раз было. Он его не спросил просто вот по молитве, что что-то закончилось. Он говорит, во время причастия. Он говорит, во время причастия один раз, а тут уже там седые волосы и такой пост. И он тогда ему показал это толковое Евангелие. Оно же касается всех, и католиков тоже. И он говорит, надо было видеть лицо этого человека. Они знают это. Знают это. Он говорит, ты вообще, ты понимаешь, кому ты это, на кого ты это гонишь? Вот. Там-то знают и скрывают. Они не имеют права быть священниками. Вот. Это было всегда. Каждый апостол, каждый уверовавший это делал раньше. После до третьего века. А 17 веков пустыня, так кое-где. И так во всех религиях. Во всех религиях. Но это не значит, что они кончились. Вот, например, недавно оставил тело, как же его, в Пензе, да, в Пензе. Алексий, по-моему, Алексий. Это не тот Алексий. Его мало кто знает. Этот человек всю жизнь болел. Всю жизнь болел. Он родился больным, всю жизнь болел. И вот. Но когда к нему приходят, это мне рассказывал человек, который, с которым было. Вот это вот. К нему приходит человек, он на него говорит, еще ничего не говорит, он пальцем на него показывает, Алексей говорит, куришь, пьешь, блудишь. Он, да, батюшка. Строго смотрит, вообще на него без мурашек смотреть нельзя. И когда вот он говорит с тобой, что вы что-то такое происходит, он говорит, иди, Бог простил тебя. Тот человек уходит и после этого не курит, не пьет и не блудит. Вот это называется отпущение грехов. Называется Бог простил. Знаешь, что такое Бог простил? Значит, в прошлом то, что ты делал, вычеркнутое. Почему, если человек, у него есть какой-то порок, и он продолжается, сзади его вот этим эшелоном подталкивает. Если человек никогда этого не делал, ему же нет острого желания вот это сейчас делать. Острое желание, это значит вычеркнуто. А если человеку говорят, ну да, прощается, тебе грехи там накрыли, и он снова его неудержимо к этому тянет, значит, сзади у него ничего не вычеркнуто. Значит, вот это отче наш там не работает, значит, это не священник. Это просто не священник. Это к тому санскриту. Мы называем словами то, что на самом деле не является этим. Мы назвали священник. Настоящий священник. Вот такие вот должны быть качества. Язык, на котором мы разговариваем, это язык лжи. Язык лжи, да. Язык лжи. А? Мы сами этого захотели. И поэтому говорится, начни говорить правду, ты не заметишь, как у тебя все лишнее подпадает. Когда ты начнешь говорить правду, это тяжко. Ты в первую очередь ты поймешь, но правду ты можешь говорить только относительно себя. Тебе что-то спрашивают, ты говоришь, ты не должен ходить и обличать всех. Тут есть кого чего обличать, но это называется уже суд. Когда тебя спрашивают, ты отвечаешь, ну, скажем, не на санскрите, на русском языке, но правильными словами, не подменными. И выясняется ужас. Выясняется ужас. Это тебя мотивирует.
Исправление.
Да. А если я подбираю из великого русского языка, ассортимент же большой, да? Вот, поменял. О, вроде и нормально. Вот. Знаете, как вот кучку испражнений, если накрыть ковриком, ее не видно, но пахнет. Вот у нас такой язык. А если ее не накрывать, приходится убирать. Ну, кто хочет, тут дело добровольное. Кто-то может в этом жить. Ну все, надо начинать, наверное, тему, там увлеклись. Да. Тема будет такая. Уже и забыл, как я хотел тему. призвание в кредит называется. Призвание в кредит. Знаете, что такое кредит? Кредит — это когда денег вот нету, я ничего не заплатил, а вещи уже пользуюсь. И кредиты бывают разные. Всякие бывают кредиты. Но Господь, у него такой кредит, что он, если мы заходим, он его гасит, сам гасит. То есть мы, вот если у дьявола тоже есть кредит, но если мы к нему влезем в долг, там большие проценты. У Господа проценты только наоборот. Но сама суть, дело не в процентах, забудьте об этом, что я сказал, о процентах. Когда нам дается дар, мы за него расплачиваемся постепенно, но расплачиваемся. Каким образом? Каким образом? Когда дар возрастает в нас, возрастает. Сначала это кажется баловство, сначала это хобби, но потом же это переходит во что-то серьезное. И мне начинает не хватать времени, но у меня возникает вкус это делать, чем что-то другое. И я начинаю жертвовать чем-то. Жертвовать. И вот когда я начинаю жертвовать чем-то, это становится заметным для окружающих. Почему? Все остальные люди, они просто мусор меняют на другой мусор. Но если я меняю мусор на возрастающий дар, это видно. Почему? Потому что для остальных всех мусорщиков, которые люди не личности, у них нет дара, они дар воспринимают как что-то вообще непонятное. Ну, какую-то блажь, как мне тогда это один сосед говорил, там, ты все там звезды считаешь, картошку копать надо, вот это жизнь. Они не понимают, что в этом что-то тоже есть. Не понимают это. И несколько возмущения. Сначала это дальние, сначала враги скажут, потом тебе друзья скажут, потом родственники скажут. Почему? Потому что ты начинаешь откусывать ради этого чего-то, ну, жертвовать. И поскольку это дар от Бога, а Бог он настоящий, все остальное майя, иллюзия, у тебя начинают появляться именно поэтому настоящие друзья и настоящие враги. Вот. У человека меняется, но окружение он становится настоящим. У него становятся настоящие друзья и настоящие враги. Если ты в мусорнике, то он сегодня враг, завтра друг, вообще непонятно кто. Ты вообще настоящей жизни еще не живешь. И это становится заметно. И вот, дар получить несложно. Более того, каждый его как-то и даже получает. А вот удержать его гораздо сложнее. Почему? Потому что когда я его получил, сам по себе дар совершенен. Но сердце мое может не выдержать. Не выдержать чего? Искушения. Как сказано, много званых да мало избранных. Многих прельстят. Избранных прельстят. Что значит прельстят? К этому дару, как только у тебя что-то появляется, этот дар, он мой дар, мне его дали. Это я и есть, в общем-то. И никто не может знать, как он будет расти, и даже я сам не знаю. И он в процессе как-то что-то там обнаружится. Какая-то идея придет, откровение придет. Но все остальные, одаренные люди, неодаренные люди, они все равно не имеют никакого права и компетенции, и квалификации совать свой нос туда, но каждому же хочется, да? И они говорят, вот так вот еще надо, вот это надо прицепить. Вот это ты правильно сказал, но вот надо немножко потолерантнее, а то вот тебе обидится. Вот. И вот это, и мы прельщаемся не чем-то вот таким конкретным извращением каким-то, нет. Мы прельщаемся, потому что дар, он на самом деле, это я Богу служу, то есть когда его только слушаю, я его и служу. Но когда я начинаю служить параллельно людям, у меня этот дар обрастает чем-то другим, получается такой какой-то пластилиновый разных цветов, и сбивается с курса. А сбивается с курса, потому что эта служба не Богу, не людям, чтобы они там к Богу пришли или через это там. Через что угодно, через картину, через просто табуретку хорошую сделал. Если человек от Бога сделал табуретку, то кто на ней посидит, он к Богу придет. Вопрос времени. Даже так. То поскольку пришло просто что-то с мира, с мусорника, который вот, ну, лишь бы развлечься, это все сбивается. И огромная сила, которая во мне есть, если это расконсервировалось, начинает оживлять вещи, которые не предназначены быть такими сильными. Обычные вещи. И эти вещи простые вырастают до таких гигантских размеров, и это называется порок. И в человеке могут развиваться пороки. И порок, который говорится, вот человек, это сильнее меня. Дар Божий сильнее человека, и он его влечет. Влечет. Он как маньяка влечет. Это сильнее меня. Он может не есть, не спать, вот как влюбленный человек. Он вот это вот, он ему влечет. И Господь заботится об этом человеке. Не поел, ладно, ничего с ним не будет, с организмом. Он бах-бах на ходу отремонтирует, и организм может не есть сколько там. Вот, 40-дневные посты люди. Не посты, вот это не ем, вообще ничего не ем. Вот такие посты. Пост на самом деле, это диета, когда что-то ем, это не ем. А пост, ты вообще ничего не ешь и не пьешь тоже. 40 дней. На каких ресурсах человек жил? Цель была. Вот это когда цель у тебя есть, Господь это... Если я просто так решил, а ну выдержу я, это не спорт. Не выдержишь. А если выдержишь, значит тебя спонсировал дьявол, и потом у тебя с гордыней будет полный порядок, никто твою гордыню не победит, и ты сам, естественно, да? И тогда... Ну, тогда, в общем, слезы мешают говорить, что будет. То есть должна быть цель.
Но если человек сам поставил такую
цель, нет. Цель мы не... Не-не-не-не. Нет. Я вынужден... Не я. Я не могу ставить такую цель. Я сейчас прочитаю один текст. В общем, вокруг этого текста мы будем и крутиться. Текст говорит о том, что есть знание. Я бы это назвал знание-призвание. Мое знание – это, прежде всего, кто я. Кто я, что я должен делать в этом мире. Все другое знание мне не надо. И тогда я Богу угодил, и всем угодил, и я в полном порядке. И я на свое место попадаю. И это место спонсировано уже с самого моего рождения. Вот это самое главное знание. Вот. Я сейчас прочитаю, как к этому знанию идут. Я прочитаю, наверное, 3 раза подряд этот текст, потому что текст сложный и сразу непонятный. Это Бхагавад-гита, глава 13, текст 12. Называется «Природа, наслаждающаяся и сознание». И к этому тексту есть комментарии такие, что, ну, вот тут, смотрите, 1 комментарий, 2 комментария. К одному тексту просто тут ого-го сколько вот комментариев. А есть, после текста вообще комментариев нет. То есть это серьезный текст. Итак. Смирение, запятая, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина. Хорошие вещи, да? Отказ от того, что приносит чувственное наслаждение. Отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость, болезнь – это зло, точка с запятой. То есть это как блок один ушел. Дальше. Самоотречение, отсутствие привязанности к жене, детям, дому и тому подобное. Невозмутимость счастья и горе, точка с запятой. Непоколебима безраздельная преданность мне, Господь говорит. Стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Тире. Это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Вот я перечитал пункты знания, причем в том порядке, начинается со смирения. А смирение это... Сила. Если человек слабый, у него смирения нету. Только сильный человек способен на смирение. Понимаете, да? Нераздавленность, вот это смирение, это опять... Тут надо каждое слово сейчас объяснять. Что такое смирение, что такое отсутствие тщеславия, что такое отказ. Мы смирение принимаем ровно наоборот. Потому что есть рабский взгляд на эту книгу, есть взгляд свободного человека на эту книгу. Эта книга для свободных людей, не для рабов. Раб смотрит, смирение бьют, ну и ладно, на все волю Божию. Это неправильное смирение. Смирение, во мне много силы, я с Богом. Не Бог говорит, рекомендую туда идти, вот туда не надо, и я иду туда. Хотя есть силы пойти туда, есть силы, ресурсы пойти туда, никто не может запретить. Это свобода выбора, вот что такое смирение. И так далее, вот все вот эти надо перечитывать. То есть смотреть глазами свободных людей. А теперь я быстро перечитаю что-то, и мы об этом больше не будем говорить. Смирение. Мы не будем говорить об этом. Отсутствие тщеславия. Не будем. Это позиция, когда человек просто становление личности идет. Это становление, я подкрадываюсь к той позиции, кто же я. Если я не буду сильным, если во мне ноги все вытирают, откуда я узнаю, кто я? Как мне сильным стать? Ну, начни работать. Аскеза. Лодырь никогда не станет сильным. Начни работать, некоторая независимость будет, хотя бы в деньгах. Что-то купишь, пиджак красивый купишь, хотя бы зауважают, да? Ну вот, с простых вещей, да, смирение. Смирение, хотя это не это имеется в виду. Ну даже вот в этом смысле. Отсутствие тщеславия, это уже сложнее. Отказ от насилия, это еще сложнее. Терпение. О, терпение. Знаете, что такое терпение? Это какое? Терпение – это когда я красив, умен, замечательно разговариваю, у меня все в порядке, у меня много денег, и я все это терплю. А не то, что в дверь зажали руку, я терплю. Нет, нет терпения. На санскрите означает слово терпение. У меня все есть, и я это терплю. Потому что каждая из мною перечисленных позиций является стимулом к искушению. И я не поддаюсь на них. Я терплю, меня искушают, а у меня есть своя идея что-то делать. Вот что такое терпение. Вот санскрит такой. Но мы не будем это. Мы будем самые, потому что это не сегодняшняя тема. Простота. Простота, да? Если терпение не очень простая, а простота идет позже. То есть это не совсем та простота. Мы простоту принимаем за примитивность. А вот такой вот. Азбуку не знает. Такой простой. Нет. Простой это дюжеграмотный. Простой это тот, который перешел за сложность. Есть примитивное, сложное, а потом простое. Простое выше. Простой это прямой путь. Навпростец. Знаете, да? Самый короткий путь. Я настолько умный, что все говорят, ой, что делать, что делать? Вот такая путанка, что делать? Я говорю, то вот налево и прямо. Я знаю все дороги. Вот что такое простой человек? Простой человек это гений. Гений. Так. Простота. Обращение к истинному духовному учителю. Видите, если я не гений, то меня что? Я истинного не знаю. То есть если я не гений, значит кто? Я дурачок, да? Вот. А вокруг ходят много неистинных духовных учителей, которые хотят денег, вот, и много на них. В общем, я хочу это быстро и подойти к тому, к сегодняшней теме. Это же не наша тема, это вот предыдущие вещи. Чистота. Ну, там дальше глубже надо объяснять. Постоянство. Простое слово, постоянство, да? Попробуй вот постоянство. Попробуй постоянно делать одно и то же каждый день, в одно и то же время. Попробуй делать. Первое, что ты заметишь, тебя сразу начнут сбивать. Или туда идти, ну какая разница. А вот время пришло, все. Время пришло. Вот Бхактивинода такой же, был постоянный. Приходит и там говорит, вопрос о государстве, там сейчас война начнется. Он говорит, у меня молитва, до свидания. Ну с скольки-то до скольки-то, все. Вот у мусульман вот это хорошо, у них... Война, не война, как только этот намаз, так они так раз, так смотрят, там тысячи лежат. Вот они молодцы в этом. У них постоянно. У немцев было постоянство. Это называется садана. Постоянство. Если садана. садхана бхакти. Самодисциплина. Это человек уже в воле, в порядке. Отказ от того, что приносит чувственное наслаждение. Это вообще непонятно людям, которые эти не проходят. Как это отказаться? Отсутствие ложного. Поэтому я даже не буду объяснять вот эти вот. Отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть. Я что хочу сказать, почему их может показаться, мы сейчас лезем на самый пик, не прошедшие вот эти промежуточные ступени. Я хочу сказать, что в наше время нам это позволительно. Позволительно. Почему? Ну, потому что Господь пришел и любовь дал бесплатно. Любовь это, знаете, любовь. Я делаю не для себя, и при этом даже не считаю, сколько у меня там голоден, холоден, я хватит денег, я это все равно делаю. Любовь это решение. Решение. И вот такое решение нам. Вот, и поэтому, если сейчас промежуточные смотреть вещи и на них зациклиться, это будет называться фанатизмом. Я просто хочу сказать, что они есть. Потом человек их проходит. Это сегодняшняя тема. Мы берем куш, а вот эти вещи у нас появляются в процессе жизни. Вот это и есть кредит. Призвание в кредит. Мы призвание можем развивать прямо сейчас. А вот это вот постепенно. Но если сами ради себя мы эти вещи без призвания не разовьем. Понимаете, когда вот я вот взял кредит, да, кредит, стиральную машинку или что-то, да, хочешь не хочешь, а уже как-то ужимаешься и, ну, вот надо столько отдать каждый месяц, да, каждый месяц. А если ты кредит не взял, то каждый месяц там вот эта финтифлюшка, вот это вот раз-раз расфукал вроде, да, чем, вот кредит он как-то тебя обязывает как-то вот. И что мы будем отдавать? А отдавать мы будем что? Вернее, не отдавать, мы от глупости будем освобождаться. Вот плата. Но будем приобретать смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия. Без таланта, сами по себе. А вот я вот сам по себе такой. Глупости. Не станешь ты сам по себе такой. Машина не работает. Должна быть для чего это? Если у меня нет для чего, то я и никак это и не сделаю. Ну, стимула нету, да? А раз у меня нет стимула, кругом найдется очень много чего, других стимулов, которые на противоположные меня будут толкать. Итак, еще раз. Буксуем немножко, ну, еще раз, потому что, ну, чтобы точно понять уже. Что мы будем отдавать? Смирение, или вернее, брать даже. Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, простота, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло. Серьезные пункты. Если мы на любом из этих пунктов остановимся и сделаем это целью, это будет называться фанатизм. Знаете, что такое фанатизм? Фанатизм – это задержка на промежуточной цели и потеря из виду цели главной. Задержка на промежуточной цели. Вот. Если просто болезнь – это зло, и зациклились мы на болезни, все, фанатизм. А фанатиков никто не любит, потому что фанатизм – это немножко эгоизм. То есть зацикливание на вот этих вещах – это будет немножко для себя. И вот сейчас мы дойдем до вот этого Рубикона, где начинается не для себя, а для других. Вот. Итак, понимание того, что рождение, смерть, старость, болезнь – это зло. И дальше идет самоотречение. О! И вот после этого самоотречения начинается другое. То есть смотрите, и все это называется, вот Кришна говорит, все это знание. То есть сначала идут эгоистические вещи, которые просто мое бытие улучшают. И потом, когда я понимаю, что рождение, смерть, старость, это все ненормально, после этого начинается самоотречение. Когда я думаю, что это нормально, это значит, я просто Бога не, ну, я просто не понимаю, что я тут делаю. Самоотречение. А после самоотречения смотрите, что появляется. Вот это очень важно для семейных людей. Отсутствие привязанности к детям, жене и дому. Вот только когда я отречен, вот тогда я могу не привязываться к жене и этим. А если я сначала не привяжусь к родным, а потом это, да, я сначала быть самоотреченный. Потому что если не отреченный, а я эгоист, и еще и на вас мне тоже наплевать, да? Если я эгоист, и, ну, не получится. Они же меня держат еще немножко как-то. Вот если я самоотречен, тогда я могу и это. Потому что самоотреченный человек, ему легко всем служить. Ему что-то скажут не так, он легко это переживает. Вот. Сначала самоотречение, а потом, вы все мне не нужны, я к Богу пошел. Сначала самоотречение. Вот именно в таком порядке. Так. Невозмутимость, счастье и горе, непоколебимая, безраздельная преданность мне. Это Господь говорит, мне. Потом уже появляется. Непоколебимая, безраздельная преданность мне. Это уже у человека есть что-то общее с Господом. У человека есть это какая-то деятельность, которую Господь ему дал. Потому что отношения на пустом месте не возникают. У него есть, они уже подельники с Богом. У него есть, это означает, вот это, вот на этом моменте талант уже как-то хорошо так высунулся и всем заметно. И дальше. Стремление жить в уединенном месте. Вот мы пока остановимся. Что это? Жить в уединенном месте. Если живешь в уединенном месте, и у тебя вот этого всего нету, то твой собеседник дьявол. Если у тебя есть вот этот талант, и ты в чем-то уже себя раскосервил, и ты что-то делаешь, ты картину малюешь, или ты что-то там... Вы знаете, когда человек что-то, вот он делает отлично, и не как все, да, он говорит, так, не мешайте все, отойдите, вот так вот он занимается, дайте сосредоточиться, да? А что значит сосредоточиться? Откуда он информацию черпает, когда сосредоточится? Да хоть ты борщ варишь, дайте я вот это вот сосредоточиться. Это человек с Богом. Ему окружение мешает. И вот этот талант, это то, что человеку дается изнутри. И он раз там вспоминает, как-то раз комбинирует, раз и говорит, о, идея, раз, и он что-то такое своял такое. И окружающие тут не нужны. Не нужны. Очень много. И вот я опять возрастаюсь, чтобы мы это как призвание в кредит. Люди получают призвание, и если они вовремя не будут уходить в уединение, призвание будет извращено просто. Извращено. Просто куча советов и все. И что-то там каждый немножко, как это есть. Борщ варят, варят, и там один посолил, другой не знал, что другой, и каждый посолил, да? И потом стали пробовать, но вообще никак. Один должен. У семерых нянек дитя без глазу, говорят. Должен один. Чье это дитё? Мое дитё. Все, я это воспитываю. Если посмотреть все священные писания, обнаружится удивительная вещь. Все святые люди уходили в уединение. Вот не найдете мне ни одного. А казалось бы, так он же востребован, да? Вот он такой святый, и все, и он и тусовался бы там в толпе, глядишь, больше бы там это. Не, Иисус что-то ушел. Что, он недостаточно был грамотен после там, Иоанна Крестителя? Да, по некоторым он там всю сведения, всю Индию облазил. Во всей Индии наследил и везде записано. Мусульмане о нем знают больше, чем христиане о Иисусе. Он уже тогда делал чудеса до этого. Но это не было еще призвание. После того, только после Иоанна Крестителя, после пустыни он начал. После пустыни начал. Зачем он шел в пустыню? Зачем шел в пустыню? А Иоанн Креститель чего? Ну чего он? Чего он в пустыне? Раз где-то там этих своих этих насекомых поел, поел, выскочил, раз всем рассказал, все опять распрятался. Почему? Шичитани Махапрабху. Он вышел, народ поднял, замутил, 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 все уже, да, это Бог, все, все уже, раз. А потом говорит, пошел я отдыхать. И ушел от всех. Ну ты же целый Бог, что тебе надо? Что тебе надо? Ты что, боишься испортиться среди людей? Ушел, а потом иногда навещал, ходил. Вот хоть одного возьмите, хоть одного. Вот Билван Мангал, там, вот, который там в Индии, там вот это ходил, там все, никого там не хотел, вот это вот, этот кто? Бхактисиддханта Сарасвати. В молодом возрасте ушел и как дикарь там бегал, так в Гангу кидался. Потом одел фрак, организовал такую фирму религиозную, которая до сих пор вот это вот, и мы ее последователи. Вот. Серафим Саровский, че он пошел там на камне? Че ему там не сиделось дома? Или это Кронштадтский там одно время там. Ну, чего? Чего не хватало людям? Они там были наедине с Господом. И Господь их питал. Если ты некоторое время не побудешь с Господом, тебя извратят. Простыми вещами. Люди не замечают, что они простые вещи. Вот это. И поэтому они уходят. Уходят в лес. До этого человек питается этим, там литературка, там лекции, там это, что-то сложилось. Но наступает момент, когда должен питаться изнутри. И вот это отходит потихоньку. Что отходит? А вот перечисленное отходит. И поэтому, смотрите, что зачем стоит. Непоколебимая, безраздельная преданность мне, мне. А он тут пишет вот в каждом тексте, я внутри тебя, и слушай, что я изнутри тебя говорю. Это такое я хочу, что я против него не могу ничего сделать. Стремление жить в уединенном месте. Отстраненность от мирских людей. От мирских людей. Что значит отстраненных от мирских людей? Не то, что значит, просто в диспуты не встревая с ними и все. Потому что ты точно не такой. Господь тебе что-то новенькое говорит. И таких вот очень много в истории и священных писаниях зафиксировано личностей, которые получили дар. Дар-то в порядке, но сердце слабое что? Вот они не уединились. Не уединились, они послушали, а что люди говорят. Что люди говорят. Например, вот, ну какой пример? Вот дед Бхишма такой был, Бхишма Дев. Но тогда он еще не был дедом, он был молодым. Это был такой воин. Такой воин, он один выходил против целой рати, и вот сколько их было, столько их мог поубивать. Его место было на троне, он был наследный принц. Он владел мистическим оружием. Но у него было слабое сердце. И когда папе приспичило жениться в очередной раз, папе, а отец невесты сказал, ну... Да, я тебе отдам свою дочь, но у тебя же вон сын трон займет, а как же дети, которые родятся у моей дочери, они же будут это. И этот, как с барского плеча, Бхишма Дев говорит, вот это слабое сердце. Ты не имеешь права, это не сам такой, тебе от Бога дали. И он говорит, да, все, не буду, это, трон жертвую. Так у тебя же дети родятся, ну все, целибат, значит, у меня, не буду жениться. И одним махом отказался от своего предназначения, скорректировали. Причем вот это назначение осталось у него до конца жизни. Ну что это было? Что это было? Кому оно хорошо что-то принесло? И к нему приходили там кучи-кучи других людей, сам Бог ему говорил, и духовные учителя говорят, женись, все нормально, что? Не, я ж обет дал, крутой такой обет, целибат и все. И там полубоги на него цветы просыпали. И потом ситуация. Догола раздевают эту, ну, не успели догола, вот эту, Драупади, да. И этот дед Фишма сидит и ничего не может сделать. Он стал рабом. Он стал рабом. Он, который в это время должен сидеть на троне и всем заправлять, он сидит и ничего не может сделать, а вся сила его осталась. И он ничего не может сделать, он как раб. Он пленник Хастинапура. Он его, ну, просто воин, и все. А на трон там лезут, там один другого интересней. Кончилось тем, что вообще слепой последний был. Было у него примазание, это помазание Божие, как христиане бы сказали. И как, а в христианстве, кстати, есть такой же самый, такой же аналог, помню, Самсон. Вот сильнее его вообще никого не было. Там когда-то было, что ему надо было, пришло 1000, и было сказано, что убил всех один. Там ему не надо было группу поддержки какой-то, пришел один. Причем, знаете, как он убил? Ослиной челюсти, по-моему. Ему оружие даже не надо было. Вот такое было призвание человека. Он защищал вот эту всю страну, ему сидеть бы на престоле. Но у него было слабое сердце. Женщин любил. Он не мог отказать. Стал рабом. Приказали, приковали, глаза выкололи, жернова там тягал. Сил осталось, у него осталось. Слабость сердца. Почему? Кредит не стал платить человек. Если у тебя есть вот это вот призвание, значит, кое-что ты сделать уже не можешь. И тут написано, в каком порядке ты это делать не можешь. Смирение, отсутствие тщеславия потом отпадает, потом отказ, вернее, добавляется к тебе. Отказ от насилия. А призвание ты получаешь сразу. Вот когда ты ее получаешь, тогда ты можешь вот это вот заиметь. И когда ты дойдешь, если это все, и причем это очень быстро происходит, новое единение. И поэтому все люди уединяются, у которых там мега такое призвание, они там уединяются там, такие там, как Будда, как это, там на год уединяются, вот так, сидит там, чего делает, это очень важно, в нем зреет это. Он уже все прочитал, все, что можно прочитать, от всех мудрецов, что можно, услышал. Пифагор, вот я рассказывал, когда он был юношей в 20 лет, он уже все знал от всех мудрецов, вот все знал, что можно было узнать. Он у всех уже мог и переспорить, и доказать, и все, в 20 лет уже. И потом пришел в храм Мемфиса в Египте, и там, а там его долго не принимали, потом приняли, и 20 лет ему не давали знания, его проверяли, горячее ли сердце у тебя. Горячее у тебя сердце, потому что дар есть, а сердце у тебя горячее, потому что знание тушит сердце. Знание тушит сердце. Если сердце у тебя правильное, горячее, это значит, что горячее? Это которое может отличать смерть от жизни. То есть горячее, ну, живое, да? Живое, да? Холодное сердце, закованное в железо, есть такое еще, это как афоризм. И поэтому человек иногда хочет, вот у меня вот это призвание, а вот только он захотел призвание, на него такие шишки посыпались, а это его сердце между кувалдой и наковальней массирует. Ну, чтобы оно стало это помягче. Потому что мягкое сердце может что-то воспринять. Может воспринять. И вот когда призвание уже все раскочегарилось, все пошло, 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 пошло. Чего надо бояться? Чего надо бояться? Когда оно уже пошло, когда я понимаю, вот, у меня вкус появился. У меня вкус появился. Да, это от Бога. И не обязательно я там философию Евангелия там какую-то переписываю. Нет, это может быть просто вот что-то, может, в теории музыки я что-то делаю. Все что угодно. То есть уже пошло, да? Уже пошло, уже меня не остановить. И чего надо бояться? Чего надо бояться? Говорят, неблагоприятного общения надо бояться. То есть нахождение в толпе. То есть время от времени, когда у тебя призвание, ты должен уединяться. Вот я сейчас, вот сейчас я, вот реально, процентов 70 времени нахожусь один. Ну так получилось. Так получилось. Если оно уже идет, вот хочешь ты или того не хочешь, Господь просто берет тебя, и вот стремление жить в уединенном месте, стремишься ты или нет, если ты не стремишься, то тебя уберет он из толпы, вот так вот вырывает, потому что ты только один в толпе, он тебе ничего не может сообщить, Господь. Ты один находишься. Но до этого ты вот это сделал, вот это все, то есть у меня все в порядке, все дела, не просто я вот так вот всех кинул, и как хотите. Нет, я все там сделал. Я все там сделал, все настроено, такие дела. И чего бояться? И когда вот это вот уже есть, когда у тебя есть место уединения, тебе все равно придется быть среди людей. И чего надо бояться? Прабхупада говорит... Есть еще такое, я никак не подойду к этому интересному моменту. Прабхупада говорит, вот надо быть среди преданных. Среди преданных, ну, верующих людей. Христиане говорят, мусульмане говорят, потому что поодиночке просто как угольки, раз и все. А вместе вот этот жар сохраняется. Но это правильно. Но наступает момент, когда тебе надо, любое общество тебе начинает вредить. У тебя должно быть время, процентов 70-80, когда ты находишься вообще один.
А может оно раздражать? Нет?
Раздражать что?
Ну вот общество в этот момент. Может раздражать?
Да, есть люди, смотрите, если у человека нету цели, никакой цели, значит ему цель будет навязываться, вот эта окружающая среда, это, они все хорошие вещи, но они не мои. А если они хорошие, но не мои, оно это просто как я на помойке. Оно просто мне не нужно. Вот считается признаком культуры, там три вещи. Смотреть на мужчине или на противоположный пол, смотреть, как мужчина смотрит на женщину, как на мать, на любую, кроме своей жены. Женщина на мужчину, на любого, кроме мужа, как на ребенка, не на отца. Вот. И одно из этих троих смотреть на чужие вещи, как на мусор. Философский глубокий подтекст тот, что не то, что оно тебе просто не нужно. Оно тебе реально не нужно, оно чужое. Вот. И поэтому все, что тебе могут предложить люди, имеющие, в том числе интеллектуальные какие-то вещи, они тебе не нужны. И вот, все равно придется, как ты в уединении не был, Саровский там находился в уединении, потом Господь говорит, похлопал по плечу, говорит, так, а теперь вперед проповедовать. Вот. Все равно тебе придется к людям выйти. И вот чего там надо бояться? Чего там надо бояться? Иисус своим сказал, Он им говорил, не бойтесь, с вами сила, с вами это, но одного сказал бояться. Кто-то помнит, чего Он сказал бояться?
Закваски.
Кого?
Закваски.
Какой закваски?
Фарисейской,
да. Он не просто сказал бояться, он сказал, остерегайтесь, это серьезно. Я вам тут не помощник.
В чем мне помощник?
Да. Вот тут, говорит, вот тут Бог не поможет.
В чем мне помощник?
Опасайтесь закваски фарисейской. Какой информации вы. Которая, она похожа на божественную, она правильная, но она прилипнет к вашему предназначению, извратит всю вашу жизнь, вы сами себя не узнаете, вы пойдете не в том направлении. И вот у меня, я припоминаю такой случай, когда вот в храме, там, на Карла Маркса, ну, всякое бывало, но одно время был такой человек, я очень люблю его, уважаю до сих пор, Паша, он такой, знаете, такой несгибаемый. Вот. И все там был такой отсев, было такое время, которое, ну, периодически в каждом храме бывает, когда с помощью Писания из людей делает, ну, просто овец. Вот останавливается на первом стоит смирение, А там, в общем, как бы и смирение, это самое, и вот все овцы такие, овцы, которые не овцы, и приходят такой, приезжает там с другого города такой главный барашек такой. Вот, но когда кто-то не хочет становиться овцой, этот барашек вдруг почему-то на волка становится похожий и убирается это. И вот там такая селекция происходит. И вот этот вот Паша, он такой, а вот это вот он, свое мнение у человека есть, понимаете? Свое мнение, и он много делает, и за ним много там других, он всякие там театры устраивал по городам, вот это делал, энтузиазм, ключом все бьет у него. Вот. Потом его натравили, весь храм натравили на него, что ну тут не вот не по шастрам тут он делает. И он все это выдерживает легко. И потом однажды один браман, вот этот вот барашек, побеседовал с ним 2 часа подряд. И Паша вышел совершенно другим. Никто его не стал узнавать, не стали узнавать. Он такой смиренный, вот ему пообещали инициацию там, все такое. Вот. Он стал. И это был период, почему я застал этот период, потому что против меня тоже там что-то началось. Это был период моего отделения. Я думал там, понимаете, люди ни при чем. Человека просто отделяют. Меня отделяли тоже от храма. Мне сказали, там все, анафема, там неправильно. Меня просто отделяли, и там что-то начало вариться просто у меня на дому. Это нормально. Не люди виноваты. И вот этот Паша, когда ему сказали там всем туда, он сказал, да он нормально, что его это. Но когда он побеседовал, он стал за мной просто следить, шпионить и, как это говорится, стучать туда, что он это сделал. Вот. Просто поразительно. Где огонь в этом человеке? Куда он делся? И потом его ограбили, потом он разошелся с женой, потом все служения забросил, потом он делся неизвестно куда, он пришел через несколько лет, но он вообще потухший. Побеседовал с фарисеем. Остерегайтесь закваски фарисеев. Побеседовал с фарисеем. Все. Где огонь? Вот что тушит. Я специально выписал, кто такие фарисеи. Мы вот ругаемся, фарисеи, книжники фарисеи. Кто они такие? Я взял и выписал. Я взял этот традиционный, как его называют, словарь. Читаю. То есть, смотрите, это пишут кто? Материалисты пишут. Материалисты. То есть, они не заинтересованные лица, да? Для них вот вся религия. И смотрите, что они пишут. Фарисеи. Известная организация. А, переводится как отлучать. Фарисеи это с еврейского отлучать. Ну, всех подряд отлучают. Вот мы правильные, а эти остальные все нет. То есть, да, это принцип секты сразу закладывается. Фарисеи. Притязание на необычайную святость. Отличительные черты. Гордость и лицемерие. То есть, знаете, как вот их разыскивает милиция. Отличительные, то есть, ну, признаки, да? А тут написано гордость и лицемерие. То есть, особые приметы. Со строгой заботливостью исполняли многочисленные обряды очищения, дошедшие до них по преданию. Во многих случаях своим, материалисты пишут, представляете, во многих случаях своим чрезмерным исполнением преданий поступали вопреки закону Божию и делались рабами лицемерия, корыстолюбия и гордости. Наружнее благочестие и внутренняя нечистота. Связывали бремя, а там дальше цитаты выборочные. Связывают бремени тяжелые и неудобно носимые, возлагают их на плечи людей, сами не носящие. Свои же дела делают с тем, чтобы видели их люди. Вот это про них. Сказано, гробы окрашенные, красивые снаружи, внутри нечистоты, мертвые полны, там что-то вот так вот, помните, да? То есть, смотрите, ключевые слова. Со строгой заботливостью исполняли многочисленные обряды, но причем сами считали, что они очень занятые люди, и их вот это вот не касается. Вот этот народ надо вот загасить. А и саддукеи несколько другие. Вот все, что про фарисеев, то же самое есть. Но у этих еще что есть? Скептицизм по отношению к чудесам. Материальные простые методы, как способ прийти к спасению и очищению. И те, и другие, но как, откуда у них возьмутся чистота, если они, вернее, чудеса, и те, и другие, чудес, вот это вот закваска, механически, вот это дело и процесс идет, да не пойдет. Он пойдет, это процесс чудесный, процесс реформации тебя чудесный, и только чудо может случиться. И чудо в тебе есть. Вот этот вот талант, о котором мы говорили. Но для него нужно что? Уединение. Иначе, ну, у основного большинства талант, знаете, когда начинает проклевываться, это наподобие как переходной возраст. Если когда переходной возраст, там 13-14 лет, девочка, мальчик, все равно, потому что талант, главный что человек. Они хотят выделиться, если им не удается в этот момент выделиться хорошим, они идут на то, чтобы выделиться, но плохим. Знаете, да? Вот с талантом то же самое. Если талант пошел набирать обороты, и они соблюдают вот эти вот вещи, что значит соблюдаю? Я тогда... Талант тогда перетекает у меня, скажем так, это самый мягкий вариант, во вредную привычку, которая сильнее меня. Вот. Обычно это слушаешь больно многих ты, многих слушаешь. Один тебе так сказал, другой тебе так сказал. Не надо никого не слушать. Не то, что никого не слушать, а слушать сердце надо. Пока сердце там молчит, можешь слушать. Но когда оно у тебя заговорит, оно заговорит никогда, ну, нельзя не услышать. И подобно тому, как когда протекает беременность, это очень похожий процесс, то на первых неделях легче всего вот это все абортировать, да, легче всего. Ой, вот это не ешь, вот это не поднимай, а вот когда уже там плод... Когда уже живот такой все видно, там уже и все аккуратно к этому человеку относятся, и он сам чувствует, да? И оно просто так же не выскочит само по себе, да? Потому что оно уже там, ну, не пролезет, да? Там роды тяжело. А когда оно вот так раз, и все, выкидыш. И вот это вот абортировать талант на первых порах вот, легче всего, и поэтому, если у тебя что-то появилось... Не надо делиться с этим ни с кем. Не надо делиться с этим ни с кем. Можно с кем-то делиться, это духовный учитель. И поэтому написано, Господь говорит тебе, а духовный учитель подтверждает. Если это не духовный учитель, никогда он тебе не подтвердит. Он скажет, это блажь какая-то очередная. Был случай, когда с одной женщиной приехал Чайтани Чандрачаран, духовный учитель. И с одной женщиной случилось там три чуда подряд. О каких-то я говорил, она рассказала ему об этом все. И духовный учитель сказал, вот это можешь рассказать, вот это можешь рассказать, а вот это никому не рассказывай. Это ваше с Господом вот интим такой. Это никому не рассказывай. Потому что Не то, что засмеют, потому что ты можешь это принять. Ты можешь это принять, а может даже так, сразу сомнение, значит минус вера, минус это, все, и призвание испорчено. И призвание, у тебя больше силы это не будет. Вот таким образом.
А упадок сил бывает, в принципе, в момент, когда в общем-то, люди выединяются? Бывает или нет? В принципе, он сложный.
Смотрите, есть время, когда ты должен находиться как можно дольше и больше в гуще людей. Например, ко мне однажды пришел один человек, он наркоман. Он говорит, мне не надо никаких чудес, я хочу жить в храме. Потому что в том обществе я вообще не хочу колоться. Не хочу колоться. Но как только я выхожу за пределы храма, мне какая-то кого-то на плечи кто-то и погоняет. А вот там как-то некогда, просто стыдно. А просто говорит, не хочется, очень легко преодолевать. Вот когда у меня цели нету, и даже вот я даже в пороке, я нахожусь среди вот этих вот верующих, просто нормальных людей. Говорится, что если даже алкоголик, если на троих все соображает, он еще не потерян. Но если один начинает соображать, он уже, значит, все. Один. Цели нету. И тогда он просто один на один с дьяволом. Так, хоть они все там хроники, алкоголики, но они какие-то, может быть, личности, как какой-то, они, может, хвалиться, там что-то, хотят хотя бы выглядеть друг перед другом хорошо, да? Все-таки какой-то процесс идет. Но когда он один остается, все. Поэтому есть моменты, когда ты ни в коем случае не должен оставаться один, потому что тебе опасно оставаться одному. А есть случаи, когда тебе опасно оставаться в толпе. Когда у тебя уже что-то такое лезет, и каждый норовит что-то туда добавить. А нельзя, нельзя. Извините, санитария. Санитария. Да, да, да. А тут написано, тут это написано. Это тут в процессе есть. Вот. Невозмутимость, счастье и горе. То есть у тебя раджас проходит. Это вот невозмутимость, счастье и горе. Ты вот раз и отошел от всего. А после этого, а уже только после этого, что там? Непоколебимая, безраздельная преданность мне. Это тогда Господь начинает говорить. Он же меня не перебивает. Я так сижу, сейчас я с Господом поговорю, так, газ выключил, так, сейчас с Господом поговорю, так, там все нормально, там так, а, надо же этому, потому что сейчас. И вот я пока раз, как это все леглось, начинается разговор. И он начинает мне что-то говорить. У меня появляется, то есть, просто идея какая-то. После этого. После умиротворения. Умиротворение это, да. Это все правильно мы заметили. Вот. Итак, начинается самоотречение. Самоотречение. То есть мы можем просто как-то с этим соприкоснуться и захотеть что-то сделать для других. В принципе, оно у нас заложено. У каждого самого махрового эгоиста, у хроника-алкоголика, у преступника, у него хоть искорка остается что-то сделать. Ну просто под грузом остальных он вещей не может это. Самоотречение, когда начинает расправлять плечи, и я реально могу как-то реализовать, вот тут начинается отсутствие привязанности. Это знаете, что они удовлетворены. Вот. Они удовлетворены. Попробовал бы я раньше вылезти к себе на второй этаж, я такое сделал, второй этажик маленький, ну просто потолок на две части разгородил там, высоту комнаты. И вот там вот сидеть днями, и чтобы меня никто не доставал. Да, доставали бы. Но я все настроил. А это самоотречение. Если раньше, так, отстаньте от меня, вот это, нет, я все это сделал, кто там взять немножко делает, потом я ухожу. Вот, самоотречение. И когда мне говорят, ой, там без тебя никак, я бросаю все свои вещи, спускаюсь, что-то делаю, говорю, все, пошел. Никаких претензий. Это не значит, я перестал быть мужем. Нет, не перестал. Отцом и так далее. Итак, самоотречение. Отсутствие привязанности. Это значит, они не могут влиять на то, что во мне живет. Невозмутимость, счастье и горе. Это значит, что это значит? Это я это делаю, независимо от того, хорошо мне от этого или плохо. Потом человек понимает, что это плохо, на самом деле тоже было хорошо. Но потом. Поэтому невозмутимость. Непоколебимая безраздельная преданность мне. Мне это, Господь говорит, мне с большой буквы. Стремление жить в уединенном месте. Отстраненность от мирских людей. Отстраненность это от мирских людей. Почему? Потому что когда ты вылезешь из своей пещеры, из своих Гималаев, или со своего второго этажа, со своей там медитации. И обязательно кто-то начнет гавкать. Обязательно. Так вот, никогда, никаких там этих спаррингов, никаких там доказывать, что я прав. Нет. Если мы посмотрим, никто не доказывал. Сейчас такое это, как это, ток-шоу, там вот это, там христианин, там вот этот вот, и кто кого. Это бред. Это бред. Это когда у тебя Божье что-то есть, ты его идешь и это, а там гавкают, ну пусть гавкают. Они тебе просто бесплатный пиар организуют. Да. Когда собака вот на вас гавкает, вы же не становитесь на четыре этих и не гавкаете же, да? Нет? Вы просто идете и все. То есть у вас точно это собака, надо понимать. Это собака. Тем более вот эти вот книжники фарисеи, которые чуда не имеют, но имеют внешность красивую, они, конечно, это их очень сильно задевает. Они будут нападать. Они, и им доказать, ты хочешь им что-то доказать, ты им никогда в жизни не докажешь. Ты им расскажешь, а вот, вот и у меня вот это чудо. Они на твое чудо 20 выдержек из Священного Писания, что этого быть не может никогда. Их миссия похоронить. Твоя миссия идти вперед, их миссия хоронить. Пусть хоронят. Устраивают пышные похороны прямо тебе. Вот. Может кто заинтересуется. При жизни еще. Нет. Вот это имеется в виду ведь. Вот это имеется в виду. Тут в комментарии Прабхупада пишет об этом хорошо. Отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к поиску абсолютной истины. То есть склонность, ты уже без этого жить не можешь, потому что, знаете, самые... Это для вот этих вот рекламных агентов и что такое. Самая лучшая реклама или самая лучшая проповедь, которая опирается на нужду. То есть это нужно. Вот это нужно, значит сразу раз ушки на макушке. Если это не нужно, так слушаешь, так пригодится, не пригодится. А когда раз, так сразу раз. Вот. Нужда. К чему я это говорю? Потому что этим фарисеям Бог не нужен. Они без него прекрасно справляются. Им чудеса не надо. Им вот это все хорошо, абы все было хорошо, абы было все правильно. У нас же вот Писание, тут также написано. Правильное Писание, правильное Писание. Вот. Книжники фарисеи, они же опирались не на какие-то собственные измышления, они опирались на вот эти вот. Вот. И поэтому говорится, ничего не бойтесь, но берегитесь закваски. Закваски. То есть, когда вам что-то новое, а вам вот этот стандарт начинает тулить. Вот. Оно. Это же совершенно новое, но это вам не подойдет. Что там дальше? Признание важности самосознания, склонности к поиску истины. Самосознание. Когда я вот это один, в одиночестве, я понимаю, кто я, какая моя функция, что мне делать. Это возможно когда? Возможно. Когда есть стремление в уединенном месте. Если нет стремления в уединенном месте, ты себя не найдешь в толпе. Они тебе расскажут, такой гибрид из тебя слепят. Каждый чуть-чуть курс. Ты не будешь целый, не будешь жизнеспособен. Все, точка. И Господь говорит, это я объявляю знанием, все прочее называю невежеством. Вот это вот невежество, если ты не знаешь, кто ты. Вот знание. Кто ты? И каким образом это достигается? Достигается это в кредит. Тебе дается, и ты это развиваешь. И потихонечку становишься хорошим. А не наоборот. Ты становишься хорошим, потом тебе Господь говорит, а теперь вот тебе миссия такая. Нет. Сразу. В процессе пьесы. Получить призвание легко. А, ну нет кармических дел. Кармические дела это искривленные вот эти. Получить призвание легко, легко. Но сохранить его, за это надо отдать всю жизнь. Вот в таком порядке. Это красиво, это не больно. Это прекрасно, это мы и хотим. вот этот порядок отдачи. Давайте сделаем перерыв, а потом продолжим.